Господь Иисус Христос, Боже, мы очень много разных моментов затронули, Отец. И хочется молиться Тебе и просить Твоей благодати для каждого сердца, чтобы те знания, которые были произнесены или просто как-то прояснены, они уже, может быть, были в наших сердцах, чтобы это привело нас к перемене сердца и к перемене жизни. Пожалуйста, Отец, мы еще раз подчеркивали здесь, что мы не собираемся здесь для взращивания своей надменности или своей самооценки. Мы здесь собираемся для того, чтобы познать Тебя, Господь, и научиться жить с Тобой лучше, и покоряться Тебе. И мы хотим здесь, чтобы мы возросли и стали подобными Тебе, Господи, в характере, в своей жизни своей. Я очень молюсь Тебя, Отец, и за себя, и за всех студентов здесь, Господи, пожалуйста, благослови нас. Недостаточно учения, недостаточно домашних заданий, недостаточно ничего, Господь, что у нас есть без Тебя. Молимся Тебе, чтобы то несовершенное, что у нас есть, Ты наполнил своим совершенством, наполнил своей силой, наполнил своим действием, своей благодатью, Духом Святым, чтобы это ожило внутри нас и изменяло нас. Молим Тебя, Господь, об этом. И молим Тебя, Боже, чтобы Ты не только нас изменил, но и использовал нас как смиренных, сокрушенных, как смиренные, сокрушенные сосуды или орудия Твои для того, чтобы повлиять на других. Дай нам мудрости, не дай нам глупых высказываний, не дай нам надменных речей, дай нам смиренного библейского служения там, где мы есть. Благослови возрастать нас в домашнем задании, и сейчас молим Твоей благодати, чтобы Ты помог трудное задание нам выполнить, анализировать грамматику текста, чтобы видеть текст более ясно, чтобы видеть Твое Слово так, чтобы ценить каждую йоту и каждую черту, как Ты учишь нас. Чтобы не округлять ни одно слово, Господь, но чтобы ценить его, чтобы каждое слово было острое, как алмаз, и оно могло бы проводить ту работу над нашими сердцами, которую Ты хочешь, чтобы оно проводило. Господь, научи нас так читать Твое слово, чтобы сияло каждое слово, чтобы каждое слово было твердое и сильное, крепче всех наших плотских желаний, наших убеждений, наших привычек, всего, что мы только есть, Господь, пусть наши сердца будут мягкими, податливыми. И дай нам, Боже, способности видеть Твое Слово верно. Дай нам сейчас учиться. Аминь. Как я уже говорил, мы исследуем последнюю стадию, это обзор. И в обзоре мы говорили грамматическое такое исследование. И вот для того, чтобы вот это наше понимание зафиксировать, или для того, чтобы понимание грамматики текста было более глубоким, мы должны можем пользоваться такими диаграммами графическими. Некоторые называют их линейные или блочные диаграммы, или такая механическая раскладка текста. Это трудный момент. Поэтому я прошу вашего внимания и прошу вашего трудолюбия, и чтобы вы не отчаивались, чтобы это было для вас как впервые, может быть, немножко вкусить, попробовать благодать вот этой вот работы в своих сердцах. Для того, чтобы создавать такие диаграммы, несколько шагов нам нужно делать. Первое, нам нужно знание грамматики языка. Под грамматикой языка я не имею в виду все правила и все остальное, я имею в виду понимание логических связей между словами. Второе, нам нужно определить слова. Давайте мы, собственно говоря, с вами так и сделаем. Давайте мы возьмем текст. 2 Петра, 1 глава, 2 первых стиха возьмем. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях. Извините, что это я читаю? это было послание римлянам. Я подумал, почему два стиха не закончились? И почему это был Павел в послании Петра? Ну, вы ничего не заметили, я так понял. Все нормально. Второе послание Петра, первая глава, первые два стиха. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Эти два стиха сложных достаточно, мы разберем. Значит, первое нам нужно для того, чтобы разбирать, знание грамматики языка. Второе, что нам нужно, и вы думаете про этот стих. Определить слова, являющиеся главными в логике предложения. Главное существительное, главный глагол, можно сказать еще главное дополнение, которое разъясняет. Дополнение или там какие-то другие моменты, они разъясняют какие-то главные существительные и главные глаголы. И нам нужно их записать слева. Эти слова определяют основную идею отрывка. Третий шаг. Правее и ниже записать второстепенные разъясняющие части предложения, и между словами вставляются союзы. Я сейчас проиллюстрирую это, чтобы вам было понятнее. Спасибо, что вы высветили нам отрывок. Тогда будет легче, я буду смотреть прямо сюда. Друзья, суть такая. У нас есть текст, такой немножко сложноватый, да? Нам нужно, первое, нам нужно выделить в нем главные существительные и главные глаголы. Вокруг них все остальное строится. Например, про бабочку. Бабочка, которая родилась 3 года назад, полетела на ромашковое поле в надежде покувыркаться на траве. Понятно, да? То есть давайте разберем. Здесь есть главные слова, а есть второстепенные слова. Есть главная идея, а есть разъяснительные какие-то элементы, которые разъясняют эту идею. Что есть главное существительное в том, что я сказал? Бабочка, то есть про нее идет речь. Если в этом тексте мы будем говорить, что в этом тексте говорится про поле, что оно ромашковое, и в этом суть отрывка, мы будем заблуждаться. Мы должны определить, вокруг кого все строится, кто здесь главный в этой истории. И это бабочка. Мы пишем «бабочка». Бабочка. Главный глагол какой там? Полетела. То есть бабочка полетела куда-то там, да? То есть мы пишем, значит, бабочка полетела. То есть вот это главное, вот о чем, собственно говоря, речь. Вот о чем эта история, которую я рассказал в одном предложении. Бабочка куда-то полетела. Это нужно ясно увидеть. Это не козленок поскакал, это не ромашка выросла, это не какое-то там поле, это именно бабочка. И именно самое главное не то, что она родилась. Эта история не про рождение бабочки. Это история про то, куда она полетела. Это понятно, да? То есть это важно слышать. Бабочка полетела, мы записываем. То есть мы записываем слева самое главное. Главное существительное, главный глагол. Я потом вам покажу, как это очень важно в Библии. Это может казаться сейчас детско-садовское какое-то упражнение. Хорошо, что я говорил? Теперь нам нужно разъяснительные какие-то части дописать. Я говорил так. Бабочка, которая родилась 3 года назад, полетела на ромашковое поле с целью покувыркаться на траве. Что есть разъяснительного? Что есть разъяснительное к нашему действующему лицу существительному? Которая родилась 3 года назад. Это такое, это вставочка. Это, если это убрать, ничего не меняется, правда? То есть дополнительные такие части, которые вставляются, если их убрать, все равно главное остается. Значит, бабочка, которая... Мы делаем вот такую черту под ней, да? Связь, то есть что-то там разъясняется. Значит, вот эта связь логически в предложении используется словом «которая». Мы его тут напишем. Это можно по-разному писать. главная суть уловить. Бабочка, которая родилась в каком времени? Это прошедшее время. А это какое? Настоящее. Это тоже нам немножко помогает. Родилась? Полетела. Летит, да? Летит было бы правильно. Вылетела. Давайте так. Или как? Летит. Хорошо, летит. Это более просто. Есть разные слова русские, да? Значит, родилась 3 года назад. Окей, какая это бабочка? Вот разъясняется. Это та, которая родилась 3 года назад. Все понятно. Хорошо, летит. Что там есть разъясняющее насчет летит? Куда она летит? Куда? Она летит на поле, да? Какое поле? Ромашковое, да? То есть мы можем так написать, значит, летит, разъясняется, значит, летит на, заметьте, это союзы, да? Или, может быть, которое это не сильно союз, но что-то в этом роде. Но это слово, которое разъясняет взаимосвязь между летит и там что-то такое, да? Значит, мы пишем на поле, так напишем. В предложении оно было бы на ромашковое поле. Но мы здесь напишем на поле и разъясним, какое поле. Ромашковое. Дальше что там было? С целью. То есть смотрите, у нас слово летит, можно так разъясняется, куда летит на поле и зачем летит. С целью покувыркаться на траве. Да? Мы делаем от слова летит, не от бабочки. То есть бабочку мы разъяснили, она родилась 3 года назад. Куда она летит, как долго она там, как она там летит, с какой целью, это разъясняет, ну, слово летит нам, скажем. Ну, оно, конечно, все взаимосвязано. Значит, мы делаем еще одну линию отсюда, и мы пишем летит на поле, значит, с целью. Мы здесь можем так написать: с целью. С целью покувыркаться можем так написать на траве. На траве. Можем написать, чтобы это не было сильно сложно, если нам не нужно уже тут такое подчинение. Мы можем упростить немножко и так написать. На траве. Теперь вот это мы увидели, как раскладывается предложение, да? Теперь, если говорить о толковании этого предложения, или, если так можно сказать, богословие, бабочкословие этого предложения, кто здесь главное лицо? Это бабочка, да? Неправильно нам будет говорить, что этот текст учит про поле, что оно должно быть ромашковое. Может, вам это настолько очевидно, что редко бы кто-то говорил про поле, да? Но в Библии есть такие тексты. Если мы так не сделаем, мы начинаем там, где про бабочку, там, где про Бога, говорить про человека. Там, где Бог в центре, мы начинаем говорить про человека. Это и есть проблема. Это исковеркивает наше богословие. Текст ясно говорит, что Бог в центре, и вокруг него все, а мы ставим человека в центре, и вокруг него Бог там как-то там ему помогает. Мы говорим, это про бабочку. Она летит. Или давай, если бы мы сказали, вот так даже изменили. Лети. Например, кто-то ей говорит. Он ей говорит: бабочка, лети на поле и покувыркайся на траве, на ромашковое поле. То есть мы говорим, вот суть, как бы, вот суть этой истории. Бабочка, ты должна лететь. Ты должна двигаться. Вот в этом суть. Все остальное лишь разъясняет, какие бабочки должны двигаться, которым, например, 3 года уже. Ну, тут было бы по-другому. На поле, на такое конкретное поле, не абстрактно какое. Вот если мы говорим о церкви, там, например, христиане, созидайте церковь. Как созидать? И там разъясни. Созидайте так-то, так-то, так-то. Что такое церковь? Так-то, так-то, так-то. И мы уже смотрим, вокруг чего все строится. Понятно, да? Теперь посложнее мы посмотрим. То есть это мы делаем обзор. Это уже очень близко к толкованию. Это, в толковании там тоже есть такой раздел, он очень близко соединен с этим. Давайте теперь первые два стиха попытаемся разобрать. Это посложнее. Нет у кого-то указочки такой лазерной? Как бы случайно. Или деревянная, может быть, такая длинная, 3 метра. Никто не принес? Спасибо. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Что здесь является главным существительным, главным действующим лицом или действующими лицами? Очень ясно, да? Симон Петр. И вы видите, здесь написано не так, как мы бы сегодня на русском языке писали. Мы бы писали «Привет, пишет тебе Симон Петр». А, или и апостол Иисус говорит, «Пишу вам, там, дорогая, там, дорогие, принявшие с нами там, и тому подобное». Да? То есть здесь много этих слов нет, то есть так сжато и сокращенно, и поэтому оно как бы неудобно вразумительно немножко. Такой технический, на наш взгляд, язык. Тогда у них так принято было. Для нас это как проглотил несколько слов. Хорошо, Симон Петр. Кто еще здесь действующее лицо? Раб, да? Раб – это объяснение. То есть это не действующее лицо. Апостол, да? Действующее лицо. Тоже объяснение. Хорошо, а вот вместо запятой Симон Петр... Вместо запятой какое бы слово можно было вставить? Тире – это не слово. Который или есть. Можно два слова вставить, да? Симон Петр, который есть, разъяснение, раб и апостол Иисуса Христа, да? Окей, кто, еще кто тут фигурирует? Принявшим с нами равно. Принявшим, да? То есть кто-то там, кому он пишет, принявшие. Вот мы видим здесь два существительного. Глагола «нет» или «есть», и как, если нет, то чтобы мы, какой бы глагол здесь где-то он находится должен. Логика здесь есть. Куда? Куда пишет вам вставить? В начале. А, можно. Пишет вам Симон Петр, а кому вам непонятно? Может быть, в другое место? А, после Иисуса Христа перед... пишет вам благодать, вам и мир. Я думаю, что после двоеточия не сильно удачный вариант. Перед принявшим, да, после Христа. Значит, давайте, Симон Петр, который есть раб и апостол Иисуса Христа, пишет вам, принявшим с нами равно драгоценную веру. Да, то есть мы начинаем понимать логику между словами. Это мы делаем обзор сейчас. Что это все значит, мы еще не определяем, это будет толкование. Мы сейчас просто делаем обзор. Спрашивайте. Супер. Очень хороший момент. Разве Симон Петр, нельзя сказать, что Симон Петр желает благодать и мир? То есть тогда эти два стиха вообще не нужно разбирать, если это типа «привет». Или даже еще так «хай». Как там у вас? От божественной силы его? Нет, в этом есть смысл, когда он пишет. Это не просто «привет». Это приветствие, но оно имеет логику внутри себя, и нам нужно ее понять. Кто не знает, по посланию Ефесянам я на первые два стиха проповедовал, я не знаю, может быть, 3 проповеди. 3 проповеди. Что здесь проповедовать? Здесь есть много истин. Когда мы разберем это, мы увидим, и толкование там есть. И из этого, если нужно, то нужно проповедовать. Хорошо, друзья, давайте тогда так. Смотрите, это хорошее было замечание. Желает вам в конце первого стиха или в начале второго, желает вам. Смотрите, Симон Петр, кому? Принявшим с нами равно драгоценность, желает вам благодать и мир. Это более верно. И, кстати, мы сейчас правильно идем. Мы сначала первый стих проанализировали, потом как-то увидели больше второй и увидели, упс, мы чуть неправильно. Поэтому можно было бы так сказать. Симон Петр, который раб и апостол Иисуса Христа, пишущий вам, принявшим равно с нами веру, желает благодать и мир. Или желаю, как? Желает, наверное, так правильно, благодать и мир. Видите, нет? Благодать и мир вам? Нет, не чтобы. Желает вам благодать и мир, чтобы они умножились, да, если так перефразировать. В познании Бога. Понятно, да, в общем, или вообще? Смотрите, если кто-то уже давно потерялся, еще на Симон Петр. Мы учимся, друзья, мы учимся, и это нормально. То есть не переживайте. Сейчас главное же засечь начало пары. Давайте попытаемся это записать. Начнем. Смотрите, начинаем с главных вещей. Значит, пишем. Симон Петр. Начинаем слева и потом, ну, двигаемся. Самое главное левее, то, что дальше правее. Значит, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, это разъяснение того, какой он Петр. Какой именно Петр? Как он себя видит, как он себя представляет? Дальше что? Дальше мы видим принявшим с нами равно, да? То есть пишет вам принявшим с нами равно, да? Значит, мы можем увидеть, можем так взаимосвязь нарисовать. Принявшим. Вообще здесь по-разному можно делать. То есть, если кто-то увидит по-другому, это не проблема. Главное, чтобы сама логика предложения правильно строилась. Принявшим. И потом идет разъяснение. Желает благодать. Да? Смотрите еще. Есть разные диаграммы. Есть диаграммы, которые точно соблюдают последовательность предложения. Вот как оно идет слово за слово, оно так и строит. Есть другие диаграммы, которые сначала переосмысливают все предложение, а потом его записывают так, чтобы оно было все последовательно. То есть, например, одна диаграмма может так выглядеть. Симон Петр, это если мы последовательно идем, принявшим, и потом мы говорим, желает благодать и мир, да? То есть, как же лучше изобразить? Ну, я бы вот так изобразил. Это не совсем корректно, но я бы так изобразил. Вот здесь как бы желает. И мы это возьмем в кавычки. Это просто нам показывает логику. Желает. Благодать. И мир. Здесь можно написать кому. То есть можно сказать, что это, можно вот как бы еще вот так вот, желает им, как бы есть какая-то связь между этим. Но я и говорю, есть разные, то есть это будет больше похоже на то, как записано. Мы можем это поменять, тогда это по-русски будет легче читаться, и логика более прозрачная будет, но тогда это уже непоследовательно. И так можно. Мы сейчас и так можем нарисовать. Давайте сначала нарисуем, как это записано. Давайте, Симон Петр, и теперь кто он такой? Какой Симон Петр? Как он разъясняется? Окей, значит, здесь мы вот это продляем. Симон Петр, да? И нет, неправильно будет. Давайте это, вот так я нарисую. Значит, раб и апостол. Дальше. Иисуса Христа. То есть кого? Для простоты можно было бы здесь записать, для более, ну, такой точности можем вот так нарисовать. Иисуса Христа. Петр себя разъясняет, это разъясняющее предложение. Главное, это то, что Симон Петр желает благодать принявшим. Вот это суть, это главное послание вот в этих двух стихах. Есть Петр, есть принявшие, и Петр желает им благодать и мир. Вот это главное, то, что здесь написано. Это видно или нет? Если кому-то не видно, сигнализируйте. Мы постараемся. Мы еще другие отрывки изучим. Хорошо. Главное – это Бог. Это... Смотрите, мы сейчас не теологически анализируем, а грамматически. То есть в грамматике есть как бы есть, про кого здесь как бы говорится. Когда мы говорили «бабочка летит на поле», мы понимаем, вот про кого здесь говорится. Не про траву и не про ромашки, а вот про кого. То есть, а про кого здесь вот это говорится? Нет, это не про Христа говорится. Здесь говорится про Петра, который... Здесь говорится, что Петр пишет послание и желает в начале послания благодати мир. Ну, давай, мы еще попрактикуемся, это будет очевидно. Из грамматики видно, что это главное. Мы это видим только из грамматики. На грамматику. Да, на грамматику. То есть это грамматическое рассуждение над предложением. Мы должны воздерживаться от того, чтобы вносить свои чувства или даже желание преклониться перед Христом в предложение. Мы должны увидеть, как это предложение строится. Оно не против... Библейское предложение никогда не противоречит главенству Христа во всем. Но мы должны в этом смысле здесь аккуратными быть. Хорошо, давайте мы это распишем, и тогда пойдем дальше, другое попрактикуем. Значит, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, мы разъяснили. Дальше, принявшим... Как принявшим, да? Каким образом принявшим? Что принявшим? То есть какое-то разъяснение, да? И он говорит, с нами равно. С нами. Да, ревнуцину. Это хороший момент, но мы сейчас русский язык разбираем. То есть это хороший момент. Мы должны исследовать тот перевод, который мы делаем, потом мы можем открыть другие переводы, посмотреть, чтобы лучше понять греческий. Вообще, в идеале, когда, если бы так было, это чтобы мы на греческом все сейчас это делали. Тогда не было бы проблемы с переводами. На греческом было бы все легко и понятно. Но мы греческий не знаем все с вами, поэтому мы делаем на русском. И этого не, это немало, используем украинский, он нам помогает. С нами равно драгоценную веру. Да, можно вот так, я бы сюда поставил. Хотя нет, неправильно. Принявшим, да? Вот сюда. Или можем сюда дальше. Ну, как-то вот так вот. Давайте так сделаем. Это можно было бы либо продлить. Значит, что принявшим? Драгоценную веру. Можем написать веру и как разъяснение драгоценную. Давайте так напишем. Драгоценную по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. И смотрите, вот здесь возникает проблема у нас. Проблема на этапе толкования, мы будем ею заниматься. Мы должны здесь определить, к чему относится по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Это могло бы относиться к принявшим по правде Бога, могло бы относиться, может быть, с нами равно по правде Бога или драгоценную веру по правде Бога. То есть по правде Бога что разъясняет? Сложный момент. Иногда, заглядывая в другие переводы, это нам помогает, иногда в греческий, а иногда и в греческом это двузначно можно определить. Здесь нам помогает там уже теология. К чему мы это отнесем? К вере. Тогда это значит, что это вера, которая дана нам по праведности Божьей. Да? Можно было бы сказать, что так как Бог праведен, и Он действовал в нас, то мы приняли. Тогда можно было отнести это к принявшим. Это вопрос. Мы это как вопросы можем здесь зарисовать. Мы можем, значит, мы пишем здесь, значит, пишем по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. И вот теперь с чем это относится сюда, Или, может быть, это относится сюда? Мы знаем, что это разъяснение все равно вот этой конструкции, но хороший вопрос, нам нужно будет потом его решить. К чему это относится больше? Ну, не обязательно. То есть это может относиться к принявшим. То есть из грамматики мы это говорим. Это из грамматики может относиться. Хорошо. Благодать и мир вам да умножится. Желает благодать и мир да умножится. Да? Можно здесь написать умножение, да? Умножится благодать и мир. Как разъяснение дальше идет? В познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Это к чему относится? Как умножится? Это разъяснение умножения. Тогда мы можем сюда это сюда добавить. Через познание, да, или как тут написано? В познании вот это можно, этот штрих можно обозначить как в. Познании Бога и так дальше. Теперь это нужно было бы все перерисовать, чтобы оно было более очевидно. Так оно все равно запутано. Ну, мы сейчас это не будем делать. Давайте попытаемся выделить главное и второстепенное. Значит, главные действующие лица мы сейчас будем выделять. Сделаем это более прозрачным. Что выделяем? Симон Петр. Нам понятно должно быть, да? Вот одно из центральных действующих лиц, о чем здесь вообще говорится. И еще что? Принявшим. То есть вот есть апостол пишет многим людям, множественное число, принявшим, а не принявшему. То есть многим людям он обращается. Окей, понятно. Симон им. Что? Еще нужно одно выделить что-то. Вера – это же очень важно, нужно выделить веру. Это неправильный подход. Вера важна с точки зрения богословия, а не с точки зрения грамматики. Здесь нами должна руководить грамматика. Чтобы правильно построить богословие, нужно покориться грамматике библейской. И тогда эта грамматика нас приведет к тому, чтобы мы поймем, что написано там, и тогда уже из этого мы строим свое богословие. Здесь мы должны быть покорены тексту, богодухновенному тексту, в котором ни одна черта, ни одна йота не изменится. Симон Петр принявшим. Еще что? Умножится благодать и мир. В принципе, если выделять глагол, или там сказуемое, как это, то вот он. Что умножится? Благодать и мир. Вот смотрите, теперь этих два запутанных стиха с кучей-кучей слов стали прозрачными. Симон Петр, тем, которые приняли, ну то есть верующим, желает умножения благодати и мира. Вот вам тема урока, или тема назидательной беседы по отношению к кому-то, или тема проповеди, или тема разговора со своим ребенком, или тема разговора с неверующим, новообращенным или еще с кем-то. Вы берете этот текст и вы говорите, что апостол Петр, когда люди уверовали, вот чего он им желал. Вот чего он начинал свое послание. Он говорит, я желаю, чтобы у вас умножалось. Не прибавлялось, не суммировалось, он использует слово умножалось. Правильно ли это? Ну, это я уже так немножко на ходу. То есть он хочет, чтобы росло. Что в них росло? Чтобы росла благодать и мир. И здесь уже можно думать. Здесь есть несколько проповедей, которые можно проповедовать. Понятно, да? Немножко это помогло, да? Это сложновато, но все равно это помогло нам уже. Мы понимаем, о чем здесь. Вот как Петр относится к принявшим Христа. Он хочет, чтобы у них возрастала благодать, умножалась благодать и мир. Теперь мы можем, если сюда добавить толкование, то смотрите. Наставничество апостола Петра по отношению к уверовавшим, к новообращенным, вот на чем было сосредоточено. Вот в чем он видит, они более всего фундаментально должны расти. Расти в благодати и в мире. А почему это так важно? Почему он не написал другие вещи? Почему он начал именно с этого? Это не просто так сказал «привет». Это богословие он свое выразил. Он жаждет, чтобы они росли. Это первое. Он не хочет, чтобы они остались там, где они есть. Второе, он хочет, чтобы они росли в благодати. Что это такое? Второе послание Петра заканчивается, смотрите чем. Но возрастайте в познании, возрастайте в благодати и познании Господа нашего. Он опять этим завершает. Это не просто так он сказал. Это очень важно. Это как рамка, которая, внутри которой послание. Он начинает, что они должны расти, и заканчивает, что они должны расти. Он начинает, в чем они должны расти? В благодати, через познание. И заканчивает, что они должны расти в благодати и познании. Почему это так важно? Мы должны анализировать себя, растем ли мы в этом. Или мы растем в законничестве, или мы растем в каких-то формализме, или традициях, или мы растем... Стараемся расти в праведности верно и искренно, но забываем о благодати и мире. Так растем, что у нас мира вообще нет в сердце. А я служитель, у меня нет времени там, я беспокоюсь за всех. Нет, у меня должен быть мир в сердце. Да эти дети, они меня вывели, это никто терпеть не может. Мне нужно расти в мире. Я должен учиться расти в своем воспитательном процессе к детям, но прежде я должен расти в мире внутреннем. Мои отношения с Богом должны так строиться, что наполнять меня миром. Это вот проповедь. Я должен расти в благодати, в понимать, как Бог по благодати меня принял. Что это значит? Я должен расти в Евангелии. Насколько негодный я человек, я должен расти. Насколько я грешный и недостойный человек. Насколько велика жертва Христа, через которую является мне благодать. И насколько она утешает мое сердце, насколько она дает мне основание прибегать к Богу в любом состоянии. Я расту в своей греховности, расту в понимании креста, расту в понимании Евангелия, расту в понимании того, что я могу прибегать к Богу, Он принимает меня. Из этого исходит мир в моем сердце. Это проповедь. А как мы можем расти в благодати и в мире? Мы хотим, но мы там пользуемся, в игрушки играем разные, или там что, отвлекаемся от проблем. Возрастание должно быть через познание. Через познание, что это такое? Это познание истины, и убеждения формируются в нашем сердце. Истина о чем? О Боге, о Иисусе Христе Спасителе. Евангельски богоцентричное познание, евангелиоцентричное познание. Вот с чего Петр начинает. Друзья мои, это все здесь есть. Я не высасываю с пальца. Очень часто, когда люди могут слушать такую проповедь по двум стихам, они сидят и они, ну где он там это откопал? Ну просто сказал там, ну привет, и вот там главное совсем не про это. Нет, тут есть богословие, тут есть эти глубокие истины. Как Петр себя видел? Он видел себя рабом Божьим. Он видел себя купленным. Он видел себя безвольным. Он покорялся воле владыки. И он не стесняется об этом сказать при его великом положении. Он был смиренным человеком. Некоторые говорят, он служитель должен быть смиренный. Он просто что ему? Он должен не напрягать никого. Петр говорит, нет. Я раб Христа, а не раб людей. Я апостол Христовый для людей. Я слуга, я служу, но это не значит, что я служу им. Я служу Богу моему, и тогда я служу людям. Я покорен Богу больше, чем людям. Я раб Христа, и поэтому я апостольствую для людей. Он не боится сказать о своем смиренном положении, не боится сказать о своей роли в Царстве Божьем, не боится сказать о своей власти, которую он имеет по отношению к этим верующим. Он ясно говорит, апостол. Это не просто он сказал, да я там апостол, вы же вспомните. Он подчеркивает христоцентричность. Потом он говорит, как я вижу вас, братья. Вот как я вас вижу, братья мои и сестры. Вот как я на вас смотрю. Я не смотрю на вас как архиепископ или архипастырь или архиапостол над всеми. И вы там внизу, там кто-то там. Братья мои, вы точно как мы приняли такую же веру. С нами равны или ревнотинну. Она одинаковая, как в моем сердце, так и в вашем. Мы равны. У меня роль апостола по отношению к вам. У меня есть власть над вами. Но это не значит, что я выше вас. Это служение такое, которое я исполняю. Но вы такие братья, как и я. Мы приняли одну веру. Мы вместе в одном ряду стоим перед Христом. Дальше он говорит, эта вера невероятно драгоценная. Вы веру приняли, и она драгоценна. Почему ее можно рассуждать? И потом по праведности, правда, это праведность Божия, и Спасителя, Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Здесь можно рассуждать, почему он подчеркивает, здесь Христа только упомянул, и здесь два раза Бога и Спасителя Иисуса Христа. Об этом можно рассуждать. По праведности он что-то тоже подчеркивает, что мы приняли веру не потому, что мы такие умные. Мы приняли веру не потому, что мы догадались. Мы приняли веру не потому, что нам так захотелось. Мы приняли веру не потому, что это достойно нас. Нет, мы приняли веру, потому что Бог проявил свою праведность к нам. Это по благодати Он нам дал. Мы этого не заслуживаем. Вот, и смотрите, какое здесь богословие в приветствии. Он говорит о своем положении, он говорит, как он соотносится с верующими, он говорит, как мы принимаем благодать, как мы принимаем веру, и что это по благодати Божией нам дается, по его заслугам, а не по нашим. И потом он говорит, вот я такой, я вижу вас такими, и я молюсь, или я желаю вам очень сильно умножения вашей благодати и мира. Это уже толкование, я сейчас все объяснил. И еще тут можно было бы порассуждать. Но для того, чтобы так толковать, нужно сначала увидеть обзор, увидеть, как слова между собой взаимосвязаны. Почему перерыв сейчас? А, у нас... Ну, чуть-чуть, давайте мы чуть-чуть позанимаемся, и потом мы продолжим. Давайте другое возьмем еще. Еще один пример, и потом у нас будет перерыв. Давайте возьмем Петра. Это следующее какое-то предложение мы сейчас возьмем. Давайте возьмем 10 и 11 стих. Там нужно с 3 по 9 брать предложение, и потом следующее предложение с 10 по 9, ну, с 3 по 9 большой, поэтому, может быть, у нас сейчас нет времени это разобрать. Давайте возьмем 10 и 11 стих. Читаем. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Еще раз давайте прочитаем. Полетаем над этим отрывком. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». На что мы сейчас должны обращать внимание? На грамматику. Что мы прежде всего должны искать? С чего должны начинать? Главное существительное или главное существительное и главные глаголы. Это то, что мы должны искать, вокруг которых все остальное строится. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Предложение в двух стихах, сложное, у нас мало времени, но у нас такое коллективное мышление, поэтому мы быстрее двигаемся. Если бы лично человек сидел, ну, дольше бы он. Но давайте, раз нас коллективно, может быть, кто-то уже заметил, главное действие, ну, как существительное, какое здесь? Братья, да? Хорошо, а главный глагол? Хорошо, смотрите, чтобы понять, что есть главное, нужно понимать, что не главное можно выкинуть из предложения, предложение все равно живет. Вот давайте мы подумаем, старайтесь главное или делать главное, что можно было бы выкинуть? Делать можно выкинуть, да? Вообще ни то не выкинешь, да? Старайтесь делать это... Это будем считать как одно. Оно оба, два слова важны. То есть вы утверждаете, что эти два стиха такие, братья, старайтесь делать. Нет? Что другое тогда? Дбайте на украинском языке. Старайтесь сделать на русском, на украинском дбайте. Заботьтесь. А в греческом я вам помогу понять, как в греческий заныривать. И каждый человек сможет это делать. Постарайтесь, да? Есть другие варианты? Как? Откроется, где написано? Откроется вход, да. А вот здесь, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно увидеть, как 11 и 10 стих между собой взаимосвязаны. Каким словом? Ибо. Ибо это другим словом как? Потому что. То есть что-то там было написано, потому что что-то, что ниже написано, да? То есть, если говорится «потому что», то это подчиненное тому, что выше написано. Подчиненное предложение, можно так. То есть, понятно, да? То есть, там какое-то есть заявление, а ниже написано, а чё, зачем это делать? Потому что вот что. Поэтому главное все-таки не откроется, а главное все-таки, братья, старайтесь. Давайте рисовать. Давайте постараемся. Некоторые предложения так написаны, по-моему, это одно из таких, которые можно последовательно написать, оно даже очень логично будет. Значит, посему. О чем нам это, кстати, сразу указывает? Связь с тем, что выше было. Что-то там было написано, и из этого Петр делает вывод. Он говорит, раз то, что я сказал, поэтому, братья, старайтесь. Посему, братья, грамматически не написано про сестер. Не, это очень важно. Мы сейчас на грамматике, про сестер не написано. И потом мы можем теологически посмотреть и сказать, что сюда включены сестры. Может быть, не включены? Может быть, включены. Это уже не грамматика, это мы уже дальше идем. Это уже теологически в контексте всей Библии мы толкуем, что под братьями подразумевается. Но мы сейчас смотрим грамматику. Братья что? Старайтесь делать, да? Хорошо, давайте мы здесь напишем. Старайтесь делать. Вот эта взаимосвязь, что у нас здесь? Может быть и лучше. Братья, старайтесь делать. Вот эту черту логическую между братьями старайтесь делать. Что в тексте можно здесь написать? Более и более. То есть тут некоторое разъяснение, как стараться. Да? Можем так написать. Хотя можем написать здесь более и более ниже. Давайте здесь напишем, чтобы нам легче читалось. Братья, более и более старайтесь делать. Что там ниже написано? Что нам разъясняется еще? Делать что? Делать звание и избрание? Старайтесь делать. Можно давайте и так написать, да? Можно было бы написать делать звание и избрание и подчиниться и каким твердым, да? Можем написать делать твердым и разъяснить, что твердым делать. Кому лучше так напишите, как вы считаете вам лучше? Главное, чтобы мы понимали главное и второстепенное. Что объясняет. Кому легче чуть по-другому нарисовать, нарисуйте так. Мне сейчас, я скажу, как мне легче, я так и нарисую. Я бы это, сейчас, может быть, мне нужно еще больше поразмышлять. Я бы написал твердым и напишу в строчку здесь звание и избрание. Тут нет очень жестких правил. Это плохо. Они вообще-то есть на самом деле, я не пытаюсь так учить. То есть я думаю, что можно мягче к этому подходить. Другие более, у вас приведены примеры двух разных диаграмм, линейная и блочная. И в материале, который я вам раньше давал. И там более жестко расписывается. Хотя там тоже есть своя свобода. Твердым звание и избрание. Дальше. «Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа». «Так поступая, никогда не приткнетесь» – это к чему относится? Что это разъясняет? Братьев разъясняет или старайтесь делать разъясняет? Что это разъясняет? Старайтесь, так поступая, никогда не приткнетесь. Что это разъясняет нам? Братьев, более-более старайтесь сделать твердым звание и избрание. Что разъясняет? Смотрите, твердым это каким? Правильно? Это каким твердым, да? Звание и избрание это что? А там первая фраза «так поступая». Как так поступая? Старайтесь делать. То есть «так поступая» – это уже разъяснение какого-то действия. Да? «Поступая» – это какой-то глагол в действии. Это не звание или избрание. Это «так поступая», «как поступая». И мы смотрим «братья». Не «братья». «Братья» – это существительное, это просто «братья», вот они стоят. Им нужно что-то делать. Старайтесь делать твердым ваше звание. Они, видите, оно не очень твердое, мягкое. Сделайте его твердым. Почему это нужно так делать? Или как? О чем? Почему так важно стараться делать? Так поступая, никогда не приткнетесь. Видно, нет? Друзья, кому трудно, напрягайтесь сейчас. Боритесь. Я знаю, некоторым трудно, они отключаются. Не отключайтесь, блок снимайте, боритесь против него. Мы сейчас трудимся, мы напрягаем мозги, нам потом яснее будет. Чем больше мы это делаем, тем легче будет. Окей, так поступая, никогда не приткнетесь. Поэтому мы разъясняем вот это вот действие. Мы его выделим, и это выделим. Разъяснение. Можно здесь написать так. В смысле, вот так, как. Поступая. Никогда не приткнетесь. Дальше смотрим. Ибо мы обращаем внимание на такие фразы, на союзы. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Давайте этот стих проанализируем. Что здесь главное, скажем, существительное, и главное глагол, и что уже разъяснительная часть? Откроется вход. Откроется вход, да? Куда? В вечное царство, да? Хорошо. Слово «ибо», «ибо так», к чему нас привязывает? Давайте так зададим вопрос. Как откроется? Когда мы, так поступая, никогда не приткнетесь. То есть, смотрите, вот у нас здесь есть хороший вопрос. Он близок к толкованию. Здесь очень важно нам правильно ответить. То есть, так откроется, относится к этому или к этому? Тут могут быть какие-то свои нюансы. Тут нужно немножко думать. Такие вот грамматические, если можно сказать, напряженность или в кавычках противоречия, когда возникают, не совсем противоречия, но напряженность такая. То есть это к этому относится или к этому? Это важная напряженность. Она не всегда очевидна. Поэтому нам нужно другой перевод посмотреть, заглянуть в оригинал, может быть, это нам поможет. Чаще всего это нам поможет. Плюс еще какое-то хорошее толкование, в котором объясняется именно оригинал, как там слова взаимосвязаны, это нам очень помогает. Но у нас сейчас нет такой возможности, мы просто читаем Библию вместе, у нас нет времени, мы в метро едем, у нас еще две остановки, нужно дочитать. Поэтому нужно немножко так откроется. Хорошо, давайте сделаем таким образом. Я бы предложил так сделать. Я бы это отнес к «старайтесь делать». Это автоматически относится и к этому всему, если мы это туда отнесем. То есть, если бы, например, мы убрали «поступая, никогда не приткнетесь», было бы верно, и так откроется вам свободный вход. Да, это было бы верно. Как так откроется, когда мы стараемся делать, что делать, звание избрания твердым? Давайте мы так сделаем. Что здесь записать? Ибо так, давайте тоже запишем, да? Ибо так. Ну, вот тут тоже так, видите, у нас вот это так тоже туда смотрит. Ибо так откроется вход. Давайте вам здесь запишем. Ибо так откроется вам вход. Свободный. Это разъяснение входа. И в вечное царство Господа нашего это что? Разъяснение тоже входа. Да? Входа куда? Здесь что написать? Какой союз? В. Вечное царство Господа нашего, ну и так дальше. Тут можно было бы тоже разбирать. Хорошо, теперь давайте еще раз осмыслим. Можно это взять другую страничку и перерисовать это более красиво, как-то там растянуть уже, так, чтобы было пошире, там, ну, красивее, виднее. Немножко понятно, да? Лучше становится понятно. Братья и сестры, кому трудно понимать, я вас ободряю. Нужно простые, это сложные предложения. Нужно брать некоторые простые предложения и так разбирать. Оно постепенно будет легче и легче. Да. Какую мысль? Да. Смотри, грамматически, да, это разъясняет, какой вход мы это ставим здесь. Смотрите, если это здесь написано, это никак не унижает слово. Здесь все слова должны быть как кремень острые, как алмаз, который режет и металл, и стекло, и все остальное. То есть мы не унижаем ни одно из слов здесь. Мы лишь пытаемся увидеть грамматику, то есть как логику построения текста. Это очень важно понимать. Давайте теперь я бегло сделаю такие, скажем, уже наблюдения, толкования уже больше. Как это нам помогает в толковании? Определились братья, старайтесь делать, что делать, и это приведет вас к двум результатам. То есть я бы вот здесь, значит, один результат и второй результат. Значит, Павел говорит, братья, старайтесь делать. Что делать, и как результат вы получите эти две вещи. Видите, да? То есть, как можно учить? Значит, братья, старайтесь делать. То есть, вот ваша позиция должна быть. Это должна быть активная позиция, трудолюбивая позиция. Более того, он здесь говорит «более и более». Он два раза употребляет слово «более», пытаясь подчеркнуть, насколько же сильно нужно стараться. Он не просто говорит «братья, делайте». Он мог так сказать. «Делайте твердым звание избрания». Он говорит «не просто делайте спустя рукава, старайтесь, прилагайте все усилие, закусывайте губу до крови или там какие-то женские еще выражения можно сделать, там сильно-сильно или как-то так. То есть он пытается, старайтесь очень сильно, и он понимает, что это мало, он хочет вложить еще больше, вы должны понять, насколько это важно. Братья, если вы это не будете делать, это серьезное дело, это серьезная проблема. Поэтому он говорит, более и более старайтесь, растите в своем старании. Пусть ваше старание 2 года назад будет меньшим, чем ваше старание сегодня. Пусть ваше старание через полгода будет большим, чем сегодняшнее ваше старание. Пусть Бог вас укрепит, чтобы ваше старание и ваше трудолюбие, ваша сила туда вложенная, она росла. Учитесь жить так, чтобы на это посвящать больше и больше сил. Поэтому говорит, братья, более и более старайтесь делать. Это очень важно, вы видите, как это важно? Вот эти слова, они подчеркивают, насколько это важно. Это слово подчеркивает активную позицию, которую мы должны занимать. Теперь он говорит, что нам нужно делать твердым, ваше звание и избрание. Время пить херши. Хорошо, теперь он говорит, что делать нужно. Нужно сделать более твердым звание и избрание. Что такое избрание? Что такое звание? Как это сделать твердым? Это очень хороший толковый вопрос, толковательный вопрос. Что под этим подразумевается? И как это сделать более твердым? Не совсем понятно. Мы должны трудиться и стараться, и делать это твердым. И как это делать, здесь не написано. Здесь не написано какой-то вставочки, как это делать. Там какой-то контекст, Алексей говорит, но уже одна остановка осталась. Это потом, ехать домой будем, уже разберем это. Но мы здесь видим, что в этих стихах не написано, как это делать, но очень важно. Но нам нужно разбираться, что подразумевается под званием и под избранием. Один из элементов толкования, самой практики как бы толкования, экзегетики. Вы когда-то вначале спрашивали разницу герменевтики и экзегетики. Вот экзегетика – это практика применения принципов. И я сделал целый блок экзегетической практики такой. Как, с чего начинать? Вот текст, с чего начать нужно? И там один из таких пунктов – это то, что нужно исследовать значение слов. Есть какие-то ключевые слова в тексте. Звание и избрание – это ключевые слова. В украинском языке что там написано? То есть эти слова нужно исследовать, нужно понять, что Библия подразумевает под этими словами. Покликання – это выбрание. Выбрание – избрание, покликання – это призвание. То есть это звание, это, а призвание – это чуть-чуть другое, да? В греческом там, скорее всего, что призвание стоит. Но оно иногда используется как звание, там нужно немножко уже поанализировать. Смотрите, сама суть, вот само главное послание, которое здесь содержится, оно… Вот, 1, 2, 3. Братья, старайтесь сделать твердым звание и избрание. Чтобы применить этот стих, нужно разобраться, что такое звание и избрание. Если мы не разберемся, мы не применим этот стих вообще. Мы так, ну нужно как-то вот сильно тужиться, стараться как-то, про что непонятно. И когда мы поймем, что это, тогда мы сможем поймем как. Другие отрывки должны нас научить как. Хорошо, и здесь есть обетование для нас. Что если мы будем прилагать такое старание, то вот что мы получим. Вот благословение Божие, вот обетование, которое для нас есть. Первое. Поступая так, мы никогда не приткнемся, мы никогда не споткнемся. Мы будем идти уверенно по жизни. Это не в смысле не будет проблем, но в нашем хождении перед Богом мы будем идти уверенно, сильно, как ледоколы, которые разламывают любой лед любой толщины. Мы будем двигаться, мы будем сильными, мы не будем хромать на две ноги. Мы будем зрелыми, мы будем утвержденными, мы будем влиятельны на других. Бог нас будет использовать как сосуды свои, распространяя свое влияние, свою славу, свое величие через нас. Мы не будем такими, которые начали и не доделали, захотели, пообещали и не смогли, начали что-то планировать, и это все рухнуло, начали влиять, и это неэффективно, это не произвело никаких плодов. Но мы столько шумихи наделали, но мы же стараемся, при чем здесь? Господь даст награду, мы стараемся. Может быть, даст награду, 100%, но Бог хочет дать больше награду. Для того, чтобы Он дал больше награду, наше старание, наше действование должно быть основано на твердом звании и избрании. И мы должны трудиться, стараться его делать твердым. Тогда наше влияние будет эффективным. Тогда наше служение по праву будет называться библейским. Тогда наше влияние будет по праву называться успешным, даже если нас все гонят. Как пророка Иеремия, он проповедовал 40 лет, и нация не покаялась, и ушли в плен. Но он успешный пророк. На каком основании он мог быть спокоен? Когда он видит повсеместное отвержение, когда он видит свое одиночество, когда он видит, что эта истина непопулярна. Как он мог выстоять это все? Только когда он глубоко знал, что то, что он делает, это библейское послание, рожденное от Бога, и делается библейским методом. И даже если меня отвергают, я спокойно продолжаю делать то, что Бог мне повелел. Потому что я убежден, что то, как я это делаю, с каким я состоянием и каким методом я это делаю, это есть библейски. Это есть служение. Я не притнусь, я буду сильным, я буду твердо идти, независимо в каком-то смысле от результатов, хотя Бог благословляет результатами, даже видимыми. Это очень завидный стих. Я бы хотел быть таким человеком. Я бы хотел быть твердым всегда, даже и хотел бы не иметь никакого преткновения внутри себя и перед Богом, даже когда люди притыкаются, отвергают, не согласны. Я бы хотел иметь такую твердость, чтобы угождать не людям или каким-то социологическим исследованиям там, моего служения, а хотел бы угождать Богу до конца. И второе, он говорит, так откроется вам вход свободный в вечное царство. Еще одна мотивация, когда я встречу Господа, или я умру, или Он придет за мной, я буду заходить без стыда в небеса. Я буду заходить с уверенностью. И я буду заходить с довольством, чтобы Бог прославился через мою жизнь. Я не буду заходить с надменением, потому что я буду понимать, что это все по Его благодати, по Его милости. Как я к вере пришел, первые два стиха. Как я и жил благодатью Божьей и просто действием Божьим через меня. Но я буду заходить туда спокойно, уверенно. Я буду заходить, и дела мои библейские, эффективные, благословенные будут свидетельствовать о моем служении. Для меня это будет очевидно. Я буду заходить за своим Господом в небеса. Я буду счастлив, что я служил Ему. И я увижу других верующих людей, которых дела все были из соломы и сена, они сгорели. Они как люди из сгоревшего дома выходят без ничего. Они заходят со стыдом, они заходят с неуверенностью. Им нет свободного входа. Они входят в небеса, но они входят, может быть, желая как-то прокрасться, чтобы не быть на виду, со стыдом внутренним, с неуверенностью, с осознанием, которое разбивает их сердце, что все, что они делали, или много что они делали, это бестолковое все было. Богу не угождало, и они жили ради временного, и даже для Бога делали просто какую-то активность, угождая себе или каким-то там новомодным идеям. Это драгоценный отрывок. Эта аргументация подводит к тому, что как же это сделать? Что же подразумевается под этим? Потому что вот это ключ. Стараться делать, ну вот это вот ответ. Я должен вот это достичь, твердое звание и избрание. Я сейчас не знаю, что это. Нужно исследовать. И хочется дальше читать, хочется исследовать Петра и так далее. Ну, это я уже толкование добавил к грамматике. Хорошо, друзья, давайте сделаем перерывчик обеденный. У нас есть времени. Давайте попробуем сюда вернуться в 15. Подождите, нет. В 15:45. Хорошо? 15:45 мы попытаемся начать. Если бы вы могли постараться успеть, это было бы хорошо. У вас будет час 20 на ваш обед.